Ну, валяй, рассказывай.
После еды Макса немедленно потянуло в сон, однако долг платежом красен. Псих слушал, крякал, качал головой, а в конце рассказа заявил.
Ты бы чего новенькое выдумал? Об этом твоем мире я еще в детстве читал. Сказка есть такая, «Смерть без смерти» называется. Уж 150 лет, как написано. Сюжет другой, а мир тот же.
Не читал, развел руками Макс.
Что, правда, есть такая сказка?
Угу.
Пур Лопаси ее написал, знаменитый анаэльский писатель. Неужто не слыхал? Детям нравится. А для взрослых просто страшилка. Умирать каждую неделю и так до бесконечности. Бррр. Хочешь сказать, что умирал каждую неделю?
Умирал.
Ну и как оно?
Тебе не понравится, — сказал Макс, чувствуя, что псих сейчас выгонит его взашей, как пустого фантазера и шарлатана.
Я предупреждал, что ты мне не поверишь. Дознаватель же в тупце не поверил. А знаешь, может быть, дело в том, что я не первый вырвался из гомеостата. Может, и до меня оттуда выбирались люди, но хоть изредка.
Пур Лопаси родился в Анеле, — заявил псих.
Но ведь ему мог кто-то рассказать о гомеостате, вот как я тебе рассказываю.
Псих долго молчал, наверное, прикидывал, сумасшедший ли Макс, а если сумасшедший, то шизофреник или параноик. Не бросится ли? На его месте Макс тоже задумался бы. Человек ест булку с колбасой, пьет чай и на полном серьезе рассказывает историю, основанную на всем известной детской сказочке. Естественная реакция хозяина — выставить безумца за дверь, пока всерьез чудить не начал.
Макс поднялся из-за стола. — Спасибо, псих, — сказал он. — Я пойду.
— Куда?
— спросил псих.
— Еще не знаю. Надеюсь, вернусь когда-нибудь. Ты меня выручил, я твой должник.
— Ничего не должник. Ты чигарил же, — запротестовал псих.
— Стой, ты куда? Стой, — говорю, — чудила. Куда ты пойдешь? Ты же с ног валишься. Сейчас постелю тебе где-нибудь. Спать будем.
Эх, жаль, банька у меня не топлена. Попарились бы. Рукой бы усталость сняла.
У сытого Макса действительно слипались глаза и подкашивались ноги. Но хватило сил, чтобы сказать... «Понимаешь, друг-псих, у меня из головы не идут эти люди, Теодор, Патрик, Рафаэль, еще потом те двое. Как они находили меня всякий раз? Умелые ребята, очень умелые. Есть еще те, кто не нашел меня, не догнал. Для чего-то я им нужен, понимаешь?»
«Ну и что?»
— пожал плечами псих. «Они меня и здесь найдут.
Допустим, дальше что?»
«Меня-то они не обижали. Говорю же, нужен я им. А вот тебя...»
«Подумаешь?» — псих даже фыркнул.
«Они кто?» «А я железнодорожник. Поди, тронь меня. Я на местную власть плевал с колокольни. Хоть на полицмейстера, хоть на бургомистра».
«Боюсь, что те парни тоже плевали на местную власть».
Псих размышлял не более 2 секунд. «Ну, тогда пошли спать на станцию, на дровяной склад. Там тебя точно не найдут. Стой, не спеши. Одежду тебе возьму и тряпье какое-нибудь под ребра подложить».
Лежа на душистых бревнах, Макс думал о Марте. Как-то она там. Наверное, забеспокоилась уже позавчера вечером, а самое позднее вчера днем побежала в полицию. Муж пропал.
Наверное, полицейские уже допросили Матвея и узнали о странном новоприбывшем по имени Теодор, увлекшим Макса на прогулку по городу, с которой Макс не вернулся. Будут проверены больницы, вокзал, трактиры и злачные места. Вероятно, полиция выйдет и на извозчика, отвозившего Макса и Теодора за город. Извозчик укажет место, где он высадил обоих. Служебная собака доведет до куста, возле которого Теодор открыл врата. И точка. Жирная точка. Финал следствия. Полиция будет ждать, что непутевый муж рано или поздно объявится сам и посоветует Марте заняться тем же. Найдется пропащий. Нельзя же сгинуть бесследно там, где никто не умирает насовсем. Уже засыпая, Макс мельком подумал, как скоро Марта найдет ему замену. Через год? Или уже через неделю? Интерес был чисто академический. Потом вдруг перед глазами возникло лицо совсем другой женщины. Меднокожей, горбоносой, с волосами цвета вороного крыла, треугольным подбородком и упрямо сжатыми губами. Эта женщина явно знала Макса, и, наверное, Макс тоже хорошо знал ее. Но где, когда, не помнил. Поняв его затруднение, женщина гневно нахмурилась, и тут Макс уснул. Или уже спал и видел сон? В это самое время уснул и Сергей. Уснул стоя, упершись лбом в казенник орудия. Поднявшееся солнце понемногу разогревало остывшую за ночь бронированную гусеницу, и был как раз тот час, когда внутри гусеницы уже тепло, но еще не так жарко, как в духовом шкафу. Хорошо живется тем, кому покой только снится, ведь если им что-то снится, значит, они имеют возможность спать. Против логики не попрешь. «Бу!» — кто-то дернул его за ногу. «Дрыхнешь на посту?» Сон слетел в один момент. «Ничего не дрыхну». «Ладно, врать-то», — проворчала снизу Ева. «Спускайся». Сергей взглянул на часы. Пожалуй, он и вправду отключился минут на 20-30. Как ни странно, это помогло. Он чувствовал себя почти свежим. А Ева не спала. Даже в полутьме было видно, какие у нее красные глаза. «Где Тигран?» — спросил Сергей. «Зачем тебе Тигран? Он ведет наблюдение. Думаю, через полчаса-час переговоры войдут в завершающую фазу, а через 2 часа у нас будет самолет. Ты готов лететь?» Внутри Сергея кто-то внятно сказал: «Ой». «А кто еще летит?» «Я. Эти бипланы с газогенераторными моторами не очень-то грузоподъемные, поэтому летим мы вдвоем, ты и я. Тигран, Гриша и Алена остаются стеречь бронепоезд». «А это лучшее решение из всех возможных», — пояснила Ева. «Мы уже по-всякому прикидывали. Лететь в Анели должна я, потому что из всех нас только у меня есть опыт пилотирования. Со мной должен лететь еще один человек. Вопрос — кто?» «Алена отпадает. Она неопытна и нужна на паровозе». «Я шибко опытен», — подумал Сергей, но промолчал. «Тигран — адреналиновый проводник второго рода. Он сгодился бы. Но он нужен как командир и как проводник в случае чего, чтобы всех вывести. В данной ситуации Алена как проводник — это несерьезно. А Грише нужно время, чтобы подействовал алкоголь. Не держать же его все время пьяным. Тиграну проще. Несколько секунд, 2-3 упражнения, и он уже злой, готов открыть проход». «Мне еще проще», — тихо сказал Сергей. «Верно. Ты адреналинщик первого рода. Испугался, открыл. Вот потому ты и летишь со мной. Я... У меня, знаешь, с открытием прохода бывают проблемы». «Я уже догадался». «А разве кто-то говорил, что ты дурак?» «Догадался и молодец, и помалкивай в тряпочку. Понимаешь, эти местные самолеты... Может возникнуть необходимость открыть проход прямо в воздухе. И тут я справлюсь лучше других». Маясь, как осужденный перед казнью, пробормотал Сергей. «Вот именно». «Понимаешь, — пробормотал Сергей, — я и на земле с самолетами не очень-то дружу. С нормальными пассажирскими лайнерами. Если ехать не более 2 суток, всегда предпочитал поезд. Даже в Иркутск однажды поездом ехал». «Боязнь высоты, а? Только честно». «Есть немного», — сознался Сергей. «Так это же просто замечательно», — подытожил Ева. «Постой! Стой, говорю!» Крик Евы был отчаянным, и крик помог. Схватившись за какую-то скобу, Сергей удержал себя от того, чтобы шагнуть во внезапно заструившийся перед ним воздух. Еще секунда, и проход закрылся. «Извини», — хрипло сказал Сергей. «Я не хотел. Знаешь, я не трус, но я боюсь. Это у меня неподконтрольно. Извиняться в любом случае незачем. Трус ты или не трус? Полетишь?» «Да». «Ну вот и хорошо». Ева вдруг порывисто охватила руками шею Сергея и поцеловала прямо в губы. «И пойми же ты, наконец, стесняться тебе нечего. Ты кто?»
«Адреналиновый проводник первого рода», — пробормотал ошеломленный внезапным поцелуем Сергей.
«Вот именно. Это четыре слова. А трус — это четыре буквы. Есть разница?»
«Если разница только в количестве букв, ты мне надоел», — величаво заявила Ева. «Живи и пользуйся своим даром, а думай о чем угодно, только не о нем. Знаешь, был у меня один знакомый адреналинщик первого рода. Он очень любил копаться в себе. Русским не был, а вел себя прямо как русский интеллигент, прости господи. Ну и доигрался. Приобрел фобофобию. Есть такая замечательная фобия — боязнь испугаться. С тех пор он боялся всегда, и всегда перед ним висел открытый проход. Знаешь, чем дело кончилось?»
«Инфарктом?»
«Нервным истощением. Однажды он вошел в проход, открытый неизвестно куда, и больше его не видели».
«Выдумала?» — спросил Сергей.
«Истинная правда. Ну, чуть упрощенная. Спросите Грана, он подтвердит».
«У шахтеров профессиональная болезнь — силикоз. У водолазов — кессонка. А у меня, значит, фобофобия».
«Трепло ты», — беззлобно осудила Ева. «Это и есть твоя болезнь. Но трепаться трепись, а наружу-то поглядывай».
Спохватившись, Сергей приник к смотровой щели. Вовремя. От станции Волдыри к грозящему, усиленно дымя, катил давешний маневровый паровозик с большим, уже слегка закопченным, белым флагом.
«Только в полете живут самолеты», — утверждает старая эстрадная песня. По мнению Сергея, этот биплан не жил в полете, а умирал, агонизируя, и каждую секунду мог дать дуба окончательно и бесповоротно. Это не жизнь, а шаткое пограничное состояние, которое рано или поздно кончится известно чем. Аппарат имел полотняную, заплатанную кое-где обшивку. Расчалки на концах очень длинных плоскостей были деревянные, а ближе к фюзеляжу роль расчалок выполняли две черные бочки газогенераторов. От них тянулись шланги к мотору. Для обтекаемости бочки были миндалевидными. Их форма показалась Сергею единственной уступкой аэродинамики, допущенной местными авиаконструкторами.
Возможно, он был пристрастен. Аппарат все-таки летал и даже, о чудо, имел стартер для запуска двигателя. Хотя процесс загрузки бочек чурками мог кого угодно рассмешить до слез, понятное дело, за исключением тех, кому предстояло лететь.
Некоторый запас чурок хранился в фюзеляже самолета сразу за остекленной кабиной. Там же помещалось оборудование для добычи топлива, двуручная пила и топор. Кабина была рассчитана на троих, и на месте пилота сидел авиатор-пограничник. Ева тихо кипела от злости. Достигнутое соглашение подразумевало доставку ее и Сергея лишь до границ Анеля. Дальше, от пограничной станции Пулахта до горно-лесистой глубины страны, приходилось добираться самим. Потеряв бронепоезд, пограничники ни в какую не желали рисковать потерей еще и самолета. Ева ничего не сказала, но Сергей видел, по ее убеждению, Тигран не был достаточно настойчив и уступил зря. Не уступил он в другом, потребовал, чтобы самолет совершил посадку рядом с бронепоездом, и добился своего. Сел-то биплан нормально, но разбегался, развернувшись против ветра, столь долго, что казалось, раньше кончится степь, чем он взлетит. Пассажиры — это единственное, что в нем не скрипело, угрожая развалиться.
«Сделай круг над бронепоездом и помаши крыльями», — по-аламейски приказала пилоту Ева.